Здравствуйте, я Наталья Конрадова. Это программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях Михаил Габович, социолог и историк. В прошлом редактор журналов «Неприкосновенный запас» и «Лабораториум». А теперь научный сотрудник Эйнштейновского форума в Потсдаме. Миша, привет.
Привет.
На этот раз мы будем говорить о тексте, которого пока нет. Это большое международное научное исследование, посвященное военным памятникам и празднику 9 мая, который Михаил Габович организовал вместе со своей коллегой Еленой Никифоровой из Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге. Поэтому ты сейчас в Москве. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Сюда съехались ученые из разных европейских стран, чтобы договориться, как действовать в мае, когда все постсоциалистические государства будут отмечать, кто День Победы, кто День памяти. И по этому поводу, собственно, мы сегодня и будем разговаривать. Военные памятники стоят в каждой деревне, в городах их бывает по несколько, в мегаполисах их могут быть сотни, как там в Москве, например. Никто долгое время, мне кажется, не обращал на них никакого внимания, в том числе и исследователей. Наверное, чтобы люди заметили то, что у них под носом, должно что-то произойти. Как мне кажется, в середине 2000-х наука вдруг обратилась к теме исторической памяти и, в частности, памятников. Нет ли у тебя идеи, что именно произошло? Почему очевидное вдруг стало объектом интереса? Если вообще моя модель правильная?
Ну, я, наверное, с моделью все-таки не совсем соглашусь, потому что какие-то исследования, в первую очередь, искусствоведческие о памятниках появлялись еще в XIX веке. Например, есть знаменитая книга австрийского искусствоведа Алоиса Ригля, который в самом начале 20 века отвечал за охрану памятников в Австро-Венгерской империи, где он пытается определить, что такое вообще памятник. Это, в общем, достаточно нетривиальный вопрос.
То есть никакого взрыва интереса в 2000-х не было?
Ну, я бы сказал, что все-таки, конечно, был определенный взрыв интереса, который был связан, во-первых, с общим развитием социологии памяти и, наверное, даже в самую первую очередь с модой на понятие места памяти. И такими местами памяти, помимо многого другого, памятных дат, например, каких-то представлений просто об исторических событиях, могли выступать, собственно, физические места, как, например, памятники и мемориальные комплексы.
Ты говоришь о таком повороте, да, исторической, наверное, науки от восприятия памятника как объекта к восприятию памятника как места.
Да, наверное, можно так сказать. То есть я бы сказал, что если... В самом начале памятниками в основном интересовались искусствоведы, так или иначе, то постепенно к ним присоединились, с одной стороны, историки, которые обнаружили для себя тему памяти, а с другой стороны, социологи, которые исследуют, например, роль, значение, функции памятников просто в сегодняшней повседневной жизни.
Мне кажется, что сейчас понятие «историческая память» стало таким общим местом. Его произносят уже не только исследователи, да, которые уже в массе своей занимаются этой проблемой, но и там журналисты, и там в общественной дискуссии оно присутствует. Что вообще еще не изучено? Ведь действительно есть уже десятки больших международных исследовательских проектов. Есть еще какие-то лакуны? Вот что ты нашел, собственно, в этой теме, что можно еще продолжить?
Что касается именно Второй мировой войны или Великой Отечественной, в основном памятники исследуют в плане, как они представляют те или иные события, как они формируют представление о том, что было на самом деле, как эти представления меняются. Но можно подойти к ним совсем иначе. Да? Можно, например, задаться вопросом, а как они структурируют городское пространство. Например, советские военные памятники никто еще не изучал в транснациональной перспективе. А ведь памятник, сооруженный, например, в 1945 году в Кёнигсберге, в будущем Калининграде, или в Вене, тоже в 1945 году, или в Берлине, или где-нибудь в Польше, он же очень сильно отличается не столько даже по форме, сколько просто по своей там, политической, географической и даже военной функции от тех памятников, которые стали возникать гораздо позже на территории, собственно, Советского Союза. Если исследовать памятники, например, только в ракурсе иконографии, да, как менялось, ну, репрезентация, что ли, такая визуальная войны, да, то очень многое просто не попадает вот этот взгляд. А если взять и исследовать их, например, в ракурсе такой коллективной биографии памятников, да, то становится понятно, что, во-первых, функции очень разные, функции меняются в одном и том же месте. И на самом деле у памятников такая очень насыщенная жизнь. Памятник, хотя он часто представляется нам как нечто вечное, имеет действительно свою протяженность жизни, да, то есть он возникает в какой-то момент, он создается иногда для определенной цели, но потом как бы вырастает, да, эмансипируется зачастую от этой цели, начинает служить другим функциям. В государствах Восточной Европы зачастую памятники служили как бы постоянным напоминанием военного присутствия Советского Союза, позволяя, собственно, казармы, да, живыми солдатами, ставить на окраине города, где они как бы особо не мозолили глаза, но памятник при этом на центральной площади постоянно напоминал не только о жертвах, принесенных Красной Армии, но и о продолжающемся присутствии.
Очень занятно. То есть вместо живых солдат в центре города ставили солдат бронзовых, которые должны были в том числе и устрашать, да?
Или каменных, или мраморных. Ну, в некоторых ситуациях устрашать, в некоторых ситуациях просто напоминать и в каком-то смысле служить не только таким местом памяти, что ли, но и одновременно частью, ну, военной машины, можно сказать. Несколько лет назад в одном из московских новостных журналов появилась такая очень любопытная карта под названием, не помню, советское или российское, мемориальное присутствие в Европе. И мне кажется, что это обозначение было выбрано очень точно, потому что помимо, естественно, тех функций памяти, о которых мы все знаем, действительно, это присутствие в чем-то было сравнимо и с военным присутствием. И продолжая тему биографии, можно сказать, что у этих памятников зачастую бывает, собственно, конец трудовой жизни, да, когда они уходят на пенсию, когда их перемещают, ну, конечно, не в дом для престарелых, да, но в какие-то парки, например. Где
как в Москве, собственно, это произошло.
Как в Москве, как в Будапеште, как еще в нескольких других местах. Иногда они погибают, да, то есть умирают насильственной смертью, как в Кутаиси, например, в 2009 году, когда был взорван мемориал, при этом даже погибли живые люди. И таких случаев довольно много. И есть случаи, когда памятники, например, используются как канва для каких-то современных уже политических сообщений, которые слабы или совсем не связаны, собственно, с тем историческим месседжем, что ли, который был в них вложен изначально. Например, вот мой любимый, наверное, самый памятник в Софии, который был построен в 1954 году, построенный по заказу местного правительства болгарского. Так он в последние годы постоянно претерпевает такие преобразования. Солдат перекрашивают, например, под американских супергероев, наклеивают на них какие-то маски и так далее. И таких историй, на самом деле, довольно много. В каком-то смысле можно сокрушаться о том, что происходит, не знаю, там, десакрализация, не чтится память и так далее. А с другой стороны, можно даже радоваться тому, что памятники продолжают жить какой-то насыщенной жизнью.
А что значит таких историй много? В смысле, с этим памятником потом происходило еще много других историй? Или есть другие памятники, которые тоже как-то меняют, собственно, свою функцию и внешний вид?
Да, конечно, есть такие памятники. Например, был случай в чешском Брно, где тоже шли довольно сложные дискуссии о том, что делать, собственно, с этим советским памятником, потому что, конечно, роль советской армии в случае Чехии очень-очень неоднозначная, как минимум. И если мне память не изменяет, сам вице-мэр просто взял и самовольно сорвал с него, кажется, сначала серп и молот, а потом звезду.
Сам просто подошел к
памятнику? Да, сам просто подошел, отодрал, хотя было решение этого не делать. В общем, я сейчас, честно говоря, подробностей не помню этой истории. Угу. Но таких историй, такого почти что подпольного перепосвящения, что ли, памятников довольно много. Например, возникают же новые памятники советским солдатам. В частности, ну, известная история в Израиле буквально в прошлом году поставили с участием там, российского руководства и даже денег из России поставили новый большой мемориал в Натании, но поставили новый памятник несколько лет назад и в Лос-Анджелесе, в Западном Голливуде, это часть угу. Лос-Анджелеса.
По образу и подобию советских мемориалов, собственно,
ну,
да?
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, это все-таки был немножко другой мотив, потому что он повторял не столько иконографию 40-х, 50-х, 60-х, именно тех памятников, которые тогда сооружались в Европе, сколько мотив «Летят журавли».
То есть, это более поздняя история.
Ну, это в каком-то смысле более поздний, хотя фильм именно в это время появился, но именно его использование — это все-таки более поздняя идея. И там, опять же, шли очень оживленные дискуссии о том, что там должно стоять. Потому что, понятное дело, что надпись там не только на русском, но и на английском. И в американской традиции все-таки чтят в первую очередь ветеранов. А тут была довольно мощная фракция, насколько я понимаю, людей, которые выступали, естественно, выходцев из бывших советских республик, которые настаивали на том, чтобы памятник был посвящен всем советским людям, которые освободили Европу от фашизма. Вокруг этой формулировки шел...
То есть такая апелляция к общему, да, какому-то коллективному, а не конкретным людям, которые участвовали.
Ну и главным образом дискуссия шла о том, вписать это в американский коммеморативный контекст, да, или все-таки в первую очередь в такой, ну, не знаю, российский или унаследованный от советского. И выбор сначала был сделан все-таки в пользу такого более американизированной формулировки, но потом был случай, когда кто-то то ли переклеил, то ли даже какую-то повесил мраморную табличку с новой надписью, там буквально с грамматическими ошибками на английском языке.
Те памятники, которыми наполнено, собственно, все пространство бывшего Советского Союза, на самом деле источником имели хоть и восточноевропейские, но и зарубежные работы художественные, правильно?
В некоторых случаях да, безусловно. Например, знаменитый скульптор Евгений Вучетич, который вместе с Яковом Белопольским был автором проекта вот этого мемориального комплекса в Трептов-парке, он, конечно, потом сформировал, можно сказать, весь тот скульптурный образ войны, который транслировался в самых крупных мемориалах. Это как Мамаев-Курган в Волгограде, так и посмертно по его эскизам во многом построенный комплекс в Киеве. Но есть такое представление у сегодняшних исследователей памяти о войне, что, собственно, после 1946 года и как минимум до смерти Сталина, а на самом деле до середины 60-х, вообще никакой такой официальной памяти не было о войне. Это все-таки не так. И это не так, в первую очередь, если говорить об окраине Советского Союза.
Да, я сейчас минуточку тебя прерву, чтобы просто сказать, что есть такая концепция, да, что вот эта официальная, пафосная советская память о войне в том виде, в котором мы ее знаем по позднему застою, появилась в середине 60-х, да? Но на самом деле была же какая-то волна в середине 60-х. Ты просто имеешь в виду, что и до этого было какое-то движение.
Да, нет, ну, естественно, в середине 60-х это приобрело как совершенно гигантский размах. В частности, в связи с появлением памятников уже повсеместно, да, то есть где-то уже к 70-м, где-то, правда, только к началу 80-х, памятники стали строить просто везде, по всей территории Советского Союза, совершенно вне зависимости от конкретной роли этого места, собственно, в боевых действиях. Да, то есть,
ну, сеть такая выстраивалась,
да,
из памятников.
Да, и, конечно, очень многие из них уже лепились, ну, по таким лекалам, которые к этому времени уже возникли. Хотя и тут были очень интересные различия, то есть не надо все под одну гребенку выстраивать. Да, и, естественно, только появление уже везде, повсеместно, этих памятников в самых центральных частях городского пространства позволило развитие, опять же, такой, ну, более гомогенной, что ли, коммеморативной культуры, да, то есть когда...
Там ритуалов,
да, да, парадов. Ритуалов, то есть когда, не знаю, такой ритуал, как, не знаю, первый пост или там выход ветеранов с цветами к памятнику стал абсолютно узнаваемым и, ну, в чем-то, хотя не во всем, одинаковым на территории всего Союза. Но на самом деле практически все элементы того, что потом вошло в этот культ, так или иначе существовали раньше, просто они были более локальными, они были более стихийными в каком-то смысле. И если вернуться к памятникам, то некоторые очень интересные памятники или мемориальные комплексы, или парки были созданы в ходе где-то советизации, а где-то просто, ну, какой-то локальной такой коммеморативной политики, в основном на окраине империи. Да? Ну, есть случай Калининграда, который представляет собой исключение, потому что это была, можно сказать, захваченная немецкая территория. Но, например, Парк Победы в Тбилиси тоже был создан с 46 по 52 год. В Чечне уже после депортации местного населения, тоже где-то, если память не изменяет, в конце 40-х годов, тоже был построен такой военный мемориальный комплекс в Грозном. Такие же случаи, опять же, более мелкие, да, и довольно сложные, были в прибалтийских странах, например, тоже бронзовый солдат, да, тоже и так далее.
На самом деле любопытно, что даже нельзя найти вот этот исторический источник мемориальной культуры советской, потому что уже во время войны пошли первые указы о музеификации, например, подвига солдат.
В основном с 42-го года, да.
И, соответственно, незадолго до 9 мая 45-го года появились, собственно, первые проекты уже памятников солдатам-победителям, да? Правильно я понимаю?
Самый первый берлинский комплекс в Тиргартене,
да? Тиргартене.
Он же был построен на планируемом пересечении в гитлеровской гипотетической столице северо-южной и восточно-западной магистрали. Да, почему, собственно...
Которых не существует.
Которых не существует, которые Гитлер или там, его любимый архитектор Шпер собирался построить в будущей столице, да, переименованной в Германию. И, собственно, почему этот памятник был построен в британском секторе, да, то есть западнее Бранденбургских ворот. Ну, во-первых, потому что к тому времени еще не началась холодная война, а во-вторых, потому что это было такое абсолютно центральное, символически нагруженное место. Кстати, у этого памятника тоже очень интересная судьба, потому что в 70-м году было совершено на него покушение.
Покушение на памятник, это биография памятника. Да, мы так все время его придаем ему некоторые
Ну,
черты
собственно, так и есть.
Живого.
То есть он охранялся, и молодой такой психически неуравновешенный нацист западно-германский, он к нему подошел, стал на него стрелять. стрелять. Поранил действительно, по-моему, украинского солдата, который его охранял. И после...
А, живого человека.
Да, живого человека, и попал и в сам памятник тоже. После чего британские власти, которые отвечали за этот сектор, окружили его еще более непроницаемым забором. И поэтому один из участников нашего исследовательского проекта проводит интервью с жителями Западного Берлина того времени, которые все в один голос говорят, что после этого момента памятник просто полностью исчез из символического пространства города. Потому что до этого, хотя он был почти на границе с советским сектором, все-таки люди, там, прогуливаясь по этому парку, его видели. А после этого он просто полностью исчез.
Надо сказать, что он выглядит довольно устрашающе, вот насколько я могу судить сегодня. Да, вот,
из-за танков?
Нет, он сам по себе так выстроен, что он должен, видимо, вменять какие-то чувства и вполне эффективно это делает даже сейчас. Поэтому мне кажется, что это вполне позитивно для жителей Берлина того времени, что они перестали его видеть.
Это ну, такой оценочный вопрос. Да. Но интересно то, что были отдельные такие крупные проекты, и они в основном все-таки возникали, ну, если не стихийно, то из какого-то локального контекста. Существует, например, представление о том, что вся вот эта мемориальная культура шла из Москвы. Это все-таки не так. Особенно на тех территориях, где проходили боевые действия, особенно в Восточной Европе, зачастую все-таки самые первые памятники сооружались по приказу генералитета, да, то есть местного командования.
То есть люди на местах хотели памятник в первую очередь?
Ну, люди на местах, которые командовали просто армиями, потому что ведь это же их солдаты погибали, да, и поэтому перед ними вставала задача, во-первых, быстро как-то их всех захоронить, да, то есть просто организовать логистику погребения и, естественно, заодно как-то закрепить символическое присутствие. И поэтому во многих случаях, ну, Берлин — это отдельная история, но даже в Берлине, кстати, один из четырех официальных советских военных мемориалов, которые имеют определенный статус официального памятника, был построен именно немецким скульптором. И таких примеров очень много, когда именно в Восточной Европе, ну и то есть включая Прибалтику, например, эти памятники строили не советские скульпторы из студии Грекова, например, которые с армией туда пришли, а именно местные скульпторы по заказу, допустим, советского военного руководства.
В силу экстренных задач, которые у них были.
Ну да, да. Ну и в силу своего мастерства, что ли. Очень важно, что ведь подавляющее большинство советских скульпторов, которые в этом участвовали, были очень-очень молодыми. У кого-то из них был уже опыт, да, но все-таки, вот, например, Кербель и Цигаль, которые строили памятник в Тиргартене, им было, по-моему, по 25 лет.
И что, они... кадров не было у советской власти?
Ну, вот эта вот, например, студия Грекова, которая во многом отвечала за формирование вот этих образов, она все-таки сложилась незадолго до этого, и, конечно, таких кадров было сравнительно мало. Другое дело, что многие из этих скульпторов, естественно, учились у мастеров, которые образование получили еще в царские годы, поэтому они в основном прекрасно знали европейскую скульптуру.
Да. Традицию. Были интегрированы, собственно.
Они были вполне интегрированы, да. Часто, когда говорят о соцреализме, считается, что это было пещерное доморощенное явление, но и ведь соцреализм тоже ногами вырос из европейских, ну, дискуссий, что ли, да, о разных школах скульптурных, которые шли еще там, в десятые годы.
То есть это интернациональное в каком-то смысле явление?
Ну, я бы сказал так, что в Советском Союзе в результате в гораздо более однозначной форме победила определенная школа из тех, которые противоборствовали в Европе. Понятно, что похожие тенденции были во многих других странах, но там они просто не восторжествовали.
А мы-то сидим, думаем, что нам все Луначарский придумал. Копаясь в истории Вечного Огня не очень давно, я наткнулась на очень любопытный текст. Кто-то из неоязычников, но этот текст был перепечатан на таком сайте Карамола.ру, пишет, что могила неизвестного солдата в Москве была спроектирована по археологическим раскопкам и реконструкциям академика Бориса Рыбакова с целью возрождения культа Перуна. Этот человек утверждает, что эта связь абсолютно осознанна, что была такая задача реконструировать культ Перуна. Была внутренняя дискуссия на эту тему, да, и точка зрения академика Рыбакова победила. И в результате мы имеем возле Кремля такое натуральное капище Перуна, который отвечает всем основным признакам этого самого места. С ритуальным огнем, караулом. Я сначала не отнеслась к этому серьезно и даже не стала докапываться. Но вот в твоем докладе, который ты делала на первом заседании вот этой исследовательской группы, услышала о русской партии, националистической такой антисемитской организации, с которой был связан, в частности, Вучетич. Я подумала, что, может быть, действительно стоит копнуть дальше, потому что вполне вероятно, что там был какой-то, ну, не заговор, конечно, но некая идея, которая пыталась быть реализованной. Вот что ты думаешь на эту тему? И вообще, можно ли поподробнее о вот этой истории с неуязычниками в партии?
Ну, честно говоря, вот конкретно про эту историю историю с Перуном я просто ничего не знаю, поэтому не буду говорить.
Это я просто параллель привела.
И с Вучесичем тоже, на самом деле, все очень неоднозначно, потому что все-таки «Русская партия», которую Николай Митрохин написал хорошую книгу, это была не организация, а это была скорее, ну, такая сеть, что ли, или одно из крыльев противоборствующих в определенной части советской культурной номенклатуры. И действительно известно, что Вучесич с ней был достаточно тесно связан, но мне, например, вот пока неизвестно ни одно такое открытое антисемитское высказывание его.
Вучесича,
да, пока этим серьезно не занимался. Интересно другое. Например, несколько лет назад вышла очень подробная, любопытная статья одного американского историка о процессе создания Мамаева кургана в Волгограде, где он очень подробно разбирает все дискуссии, которые предшествовали созданию и сопровождали его. И он показывает, что было, например, одно течение вот в этой комиссии, которое требовало, чтобы вот эта родина-мать была облечена в такой русский национальный костюм. Именно Вучесич выступил против этого, хотя в каком-то смысле считался представителем русской партии, потому что он уже имел опыт работы в Европе и, ну, явно жаждал такой международной славы, поэтому для него было очень важно использовать именно более классический, что ли, узнаваемый мотив.
Универсальный такой,
да, известный. Универсальный, который был бы понятен, собственно, на международной арене.
То есть родина-мать должна была стоять в сарафане?
По крайней мере, такое предложение было, да. Да, там довольно много же было изменений, собственно, в ходе ее создания. И, опять же, это не единственный такой случай. Опять же, знаменитая статуя свободы в Будапеште, которая тоже несколько раз переинтерпретировалась, что ли, да, в своем значении. Ну, во-первых, она была создана скульптором, который имел очень большой стаж работы при самых разных политических режимах. Во-вторых, если она была создана как статуя освобождения Венгрии Красной Армии, то сегодня, после удаления с ее подножия советских солдат...
Фигур.
Фигур, да. Она многими воспринимается как статуя освобождения от Красной Армии.
Хотела еще поговорить о проекте, точнее, его кухне. Вот 2 дня, которые мы провели в мемориале, поскольку я участвую, да, в этом проекте, я все это наблюдала непосредственно, они в каком-то смысле поразили мое воображение, потому что вместо привычной схемы такого коллективного труда, ну вот у нас есть общая тема, каждый выбирает себе какой-то ракурс, методы, потом встречаемся и делимся результатами, была совершенно другая история, которая мне ужасно понравилась и которая мне показалась такой нетрадиционной в хорошем смысле для науки. Ты собрал такую веселую компанию людей, которые даже объект исследования на самом деле затрудняются в точности определить, потому что есть 9 мая, но есть еще 8 и 10, да, этот праздник не имеет, как бы, если мы сравниваем в разных городах и странах, не имеет точной даты. Где-то это День Победы, где-то это конец войны, День скорби. Это выглядит как такой эксперимент, но вопрос такой, почему, собственно, ты не выдал всем такой готовый список задач и не отправил, собственно, все эти 20, кажется, человек, да, по городам и весям для того, чтобы они тебе принесли потом в зубах каждый по косточке, как это делают, как мне кажется, чаще всего.
Ну, во-первых, я не очень люблю роль такого научного диктатора, а во-вторых, нынешняя стадия проекта именно была задумана как пилотная. И идея как раз была в том, чтобы собрать самых разных людей, которые в том или ином ракурсе занимаются этой темой. Поэтому у нас там представлены историки, социологи, там, политологи, географы и так далее, чтобы просто посмотреть на все разнообразие возможных подходов и согласовать эти подходы. Ведь это пока задумано, ну, в частности, из-за полного, почти полного отсутствия финансирования проекта, как некая такая коалиция просто исследователей с разными интересами, все-таки уже с достаточно широкой географией, буквально от там, Берлина до Тбилиси, и от, не знаю, Нарвы до Львова или Харькова. Но все равно эта география и, собственно, наша выборка абсолютно нерепрезентативна. У нас очень много лакун и белых пятен. Поэтому это пилотная стадия. Идея просто в том, чтобы посмотреть, что мы можем такое обнаружить, просто как бы выйдя все одновременно или более-менее одновременно к этим памятникам, да, 8 или 9 мая, посмотреть, какие есть точки соприкосновения. И идея, в общем-то, замысел в том, чтобы через 2 года, то есть в юбилейном 2015 году, попробовать организовать уже строго выстроенное и еще более разветвленное в плане там, географии, выборки и так далее, исследование уже в большем количестве стран. Но это же очень сложная задача, потому что мы работаем в большом количестве стран, на самых разных языках, от немецкого до грузинского. Поэтому создать единую методологию так, чтобы был собран не просто большой массив материала, да, но такой, который потом можно как-то обрабатывать в сравнительной перспективе, это абсолютно нетривиальная задача. И мне кажется, что это у нас получится только после того, как мы вообще впервые, да, в этом году попробуем исследовать, ну, хотя бы несколько, там, сколько у нас, не знаю, 20-25 точек, именно вот в такой сравнительной перспективе, и поймем, какое абсолютно разное значение играют эти праздники и памятники. Проблема, конечно, с определением предмета заключается в том, что, собственно, ни у кого нет точного определения, что такое памятник, и ни у кого нет точного определения, что такое праздник.
Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. Наш сегодняшний гость – социолог и историк Михаил Габович. И я, Наталья Конрадова, с вами прощаюсь. Всего доброго.